Хроническое сегодня.
20 января 2017 года прошла инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го президента Соединенных Штатов. В возрасте 70 лет и 220 дней в день инаугурации Трамп был самым старым человеком, вступившим на пост президента США. 4 года спустя, в 2021, его превзошел Джо Байден в возрасте 78 лет и 61 дня. После своей победы в 2024 Трамп превзойдет Байдена и станет президентом в возрасте 78 лет и 220 дней. Но сегодня мы вспомним, что гости и ведущие радиостанции «Эхо Москвы» говорили в связи с первой инаугурацией Дональда Трампа 8 лет назад.
Хроническое сегодня.
За несколько дней до инаугурации Дональд Трамп дал большую пресс-конференцию. Послушаем, какую оценку в январе 2017-го ей давал Алексей Венедиктов.
Я, к сожалению, все мои подозрения, все мои уверения, и публичные, и не публичные, в том, что Трамп приведет людей, которые похожи на команду Рейгана, которые воспринимались со смехом частично, и там, ты не понимаешь, да, сегодня подтвердились полностью. Мы видим, что Трамп под давлением разведки сначала, да, он уже после разведки это признал, после доклада, под давлением вопросов журналистов, которые просто атаковали его на эту тему. Именно я сейчас не про Россию, а про хакерские атаки, да. Он трижды ушел от вопроса, считая ли вы эту хакерскую атаку оправданной в отношении демократической вопросы? Делал вид, что он не слышал. Ему из зала кричат, он не слышит. Ему дважды задают в микрофон этот вопрос, он не слышит. Да, считаете ли вы хакерскую атаку оправданной? Он просто не хотел на нее отвечать, что нечего было ему отвечать на эту тему. Поэтому отношения будут сложные, и очевидно, там интересная история с перезагрузкой. Он сказал, никакой перезагрузки не будет, что за глупость, или мы договоримся, или мы не договоримся. Это, между прочим, называется ультиматум. Да? Как говорят французы, «апхантуй алисе», то есть или бери все, или пошел вон. Вот у него будут такие отношения. Да, он так это понимает. Ну и, конечно, ему крайне было неприятно. Это было видно, когда его спрашивали про отношения с Владимиром Путиным. Там и сама пресс-конференция началась очень смешно, когда вышел его представитель и сказал, никакого Картера Пейджа он не знает. Мы у нас все представляли Картера Пейджа как советника Трампа. Да. Он вообще его не знает, он вообще его не видел. Это все глупости и так далее, и так далее. То есть то, что говорил сегодня Трамп, означает одно, да, что он прислушался к тому, что говорит ему а, его команда, и б, разведывательное сообщество.
То есть Трамп-то, получается, не такой безнадежный, как иногда кажется.
Я никогда не считал, что Трамп безнадежный. Во-первых, я всегда считал, что система, она выпрямляет президента. А вот та система, да, со своими полномочиями, как сказано в Америке, ты тот человек, который сидишь на своем месте. Да? То есть, если ты в Сенате, ты защищаешь позиции законодательной власти. Если ты президент и так далее. Да, такое перемещение. Если ты в бизнесе, то ты в бизнесе. И конечно, я должен сказать, что, конечно, Трамп ссорился с журналистским сообществом, там, не давая слова CNN, не давая слова BuzzFeed.
Ну, BuzzFeed тот самый, который...
Да. И это тоже, кстати, интересная история. Я до конца в ней не докопался. Не знаю, поняли вы или нет по поводу вот этого доклада 35-страничного, который BuzzFeed опубликовал с визитом Трампа в Москву.
И компромат.
Да. Так сначала Трамп говорил, никакого доклада не было. Потом он обрушился на тех, кто его утек. Так не было или утек? Мы сейчас не говорим о том, что он лживый или не лживый. Мы говорим о том, вот пришли 17 человек, представляющие 17 разведок. Да? Они тебе его положили. Если положили, он утек, это одно дело. Потом мы будем обсуждать, там внутри правда или нет. Или доклада не было, и утекло что-то другое. Это сконструировали ребята из медиа, такие вещи. Это важный вопрос, потому что если разведслужбы положили этот доклад, у них есть основания, наверное. Да? Я имею в виду не про хакерство, а про, возможный компромат на Трампа у российского ФСБ.
Ну,
так что я не понял. Я остался пока в недоумении. Подожду до своего персонально ваш до субботы. За это время, я думаю, что у меня будет несколько встреч. Я разгребу вопрос, был доклад или не был доклад, и что в этом докладе было, и чего-то в докладе не было, я бы сказал.
Но параллельно с выступлением Трампа на пресс-конференции происходит событие в Конгрессе, и Рекс Тиллерсон, который глава ExxonMobil, он же хочет...
Орденоносец дружбы народа.
Да, он же хочет стать госсекретарем, должен проходить вот эту процедуру утверждения. Ему там задают разные неприятные вопросы, он вынужден отвечать. Тоже, казалось бы, орден дружбы, но вот, судя по его заявлениям, он не совсем друг.
Я хочу сказать, что я вот сначала этого не увидел, а потом я посмотрел РБК, я сейчас просто процитирую. я цитирую РБК, потому что сам я Тиллерсона не смотрел. В РБК было сказано: отвечая на вопрос, причастен ли к кибератакам президент России Владимир Путин, Тиллерсон на слушаниях в комитете ответил, что не может это подтвердить, хотя это отмечено в отчете разведслужб. По его словам, он может лишь это допустить. Круто. Угу. Круто. Это, пожалуй, первый раз, когда кандидат на высокопоставленную должность, который, возможно, будет отвечать за внешнюю политику команды Трампа, допускает мысль, Трамп об этом не говорит, о том, что Владимир Путин организовал хакерские атаки. И это цитата, ну, по РБК, во всяком случае.
Ну, то есть, смотрите, это разные вещи. Трамп говорит, что Россия...
Причем... Трамп говорит Россия. Угу. Думаю, что это
а
Россия.
А здесь конкретно российское руководство, причем...
Допускаю, Трамп... говорит Тиллерсон, да. Ну, и, конечно, у Тиллерсона самое интересное, это было, как он реагировал на Украину, на закон Магнитского. Ему был задан вопрос, поддерживает ли он закон Магнитского, на что ответ был очень краткий. Да, сэр. Второй был вопрос про Украину, что бы вы сделали. Он признал, Тиллерсон сказал, что Крым был захвачен Россией, Россия напала на Украину.
И назвал после... Россию агрессором по отношению к Украине.
Да. И заявил буквально, сейчас я по ТАССу теперь процитирую для наших слушателей. Действия России в отношении Крыма были силовыми, и цитата, требовали, цитата Тиллерсона, требовали пропорционального силового ответа, демонстрации силы, чтобы показать России, что больше присвоения территории не будет, заявляет Тиллерсон. Да? Это ответ, говорит он, который поняли бы в российском руководстве. Когда его спросили, а что бы вы рекомендовали тогда, что случилось, он сказал, я бы рекомендовал, чтобы Украина взяла все свои военные активы, разместила бы их на восточной границе, снабдил бы их оборонительными системами, необходимыми для самозащиты, объявил бы, что США станут снабжать их разведданными, а США или НАТО станут обеспечивать воздушный надзор на этом участке границы для отслеживания перемещений. Ну, это кто говорит вообще? Это говорит человек, который носит дружбу народов, полученную от Игоря Ивановича Сечина и Владимира Владимировича Путина.
Возвращает уже пора.
Да, да, я думаю, что пора это делать. Ну и, конечно, на самом деле, еще раз повторю, что мои убеждения в том, что республиканская партия займет более... знаешь, их иногда называют прагматиками, но их прагматичность в строгости, я бы сказал так. Вот мы это сейчас слышали от Тиллерсона и услышим от Трампа. То есть, ребята, вот такие правила. Значит, мы великая держава, да, мы сверхдержава, а вы вот либо с нами, либо против нас. Вот, собственно говоря, вот эта история, о которой как то только как... Трамп появился, я говорил, что так и будет. Так и встало.
Как Обама, он нянчится с Путиным не будет.
Я хочу напомнить, что вот эта фраза поставил бы оборонительное оружие, да? Ведь Обама, несмотря на требования Конгресса, республиканцев в Конгрессе, Джона Маккейна поставлять Украине оборонительное летальное оружие, Обама постоянно говорил «нет, нет, нет, нет». Что мы с Керри, предшественник Тиллерса, говорил «нет, нет, что мы слышим от Тиллерсона, я бы поставил». Я бы помог.
Вот смотрите, Алексей Алексеевич, вы любите различные конструкции, отталкиваясь от этого заявления. Можем ли мы предположить, что после 20 января, после инаугурации, Украина наконец-то будет получать колоссальную некую поддержку от США?
Я думаю, что да. Имею в виду колоссальную поддержку политическую, да. Я думаю, оружие, что вопрос, оружие. Да. Я думаю, что комитет по вооруженным силам Сената США, который возглавляет никто иной, как Маккейн, да, внесет это в республиканский конгресс, который, естественно, за это проголосует, и президент останется республиканский подпись. Трамп только подпишет. Более того, поставки помощи Украины в военном отношении уже внесены в бюджет на 2017 год этим конгрессом. И вопрос, кто его подпишет, Обама или Трамп. Я, кстати, пропустил, может быть, Обама и подписал уже оборонный бюджет. То есть, на самом деле, это уже двинулось. Это более строгая администрация, которая интересы Америки как раз принимает как мощной Америки. Не как Америки, которая договаривается. Мы не будем перезагрузка. Какая перезагрузка? Идите к черту. Мы не будем договариваться. Да, да, Россия нам нужна в борьбе с ИГИЛом. Да, мы будем вас использовать как пушечное мясо.
Слушайте, ну, тот лозунг, который на кепочке «Сделаем Америку снова великой».
Ну, так действие, вот. И, конечно, возвращаясь к сегодняшней пресс-конференции, на мой взгляд, я не знаю, если вы смотрели, Трамп очень нервничал. И вот эта странная история, когда он прерывает свою пресс-конференцию, дает слово своему юристу там по конфликту минут 20, отходит.
Да, это правда.
И, да, из 50 минут 20 говорил его юрист.
Там, она рассказывала, как да.
Я бы тоже так на его месте сделал, когда сыпется, значит, 5 первых вопросов по хакерам и по России, потом кто-то задает вопрос по конфликту интересов, да, он отходит. Нет, не передохнуть, сменить тему. И он уже приходит, ну все, отработали ребята, а они снова и снова. И как смешно, кто-то написал в Твиттере, что это не настоящие журналисты были, никто не спросил про Керченский мост и его переименование. И не было газеты 600.
Валерий Соловей в январе 2017-го говорил о надежде российских элит договориться с Дональдом Трампом. А договориться с президентом США, в их понимании, равно договориться со всем Западом.
Ну что, пора готовиться к инаугурации Дональда Трампа. Столько восторгов, и уже президент Путин лично защищает его, обзывает нехорошими словами тех, кто распространяет.
Стоит защищать нашего Трампа.
Тот Трамп наш.
Такое впечатление сейчас возникает, когда узнаешь о том, что он находится в центре повестки двух держав. Не только американской, но и российской. Правда? Вот так много можно говорить о человеке, только который очень чем-то дорог и близок Российской Федерации.
Чем же он успел стать нам так дорог? Кроме того, что Владимир Путин оценил те конкурсы красоты, которые организовывал Дональд Трамп.
Я думаю, он дорог нам надеждой. Той надеждой, которая еще не умерла, которая, наоборот, начинает расцветать, надеждой на то, что мы все-таки сможем с американцами договориться. Соответственно, поскольку для Российской Федерации, для ее руководства характерно восприятие мира с Западом, отношений с Западом, как производного от отношений с Соединенными Штатами, значит, мы договоримся и с Западом. И надо сказать, что некоторые словесные пасы, или, как говорят, вербальные интервенции, которые делает господин Трамп, дают для этого некоторые очень осторожные ожидания.
Ну, понятно, что горячая поддержка со стороны России важна для Дональда Трампа, но все-таки важнее то, что происходит внутри Америки.
Конечно.
И если говорить об отношениях журналистов к Дональду Трампу, вот сегодня было опубликовано большое открытое письмо, президентский пул, похоже, выходит на тропу войны.
Вы знаете, это очень важное событие, потому что я не знаю ни одного политика, по крайней мере, последние 25 лет, которые можно смело назвать информационным обществом и сверхом, который мог бы править, находясь в постоянном, перманентном конфликте с журналистами. Тем более журналистами такой медиакратической страны, как Соединенные Штаты. И я не очень представляю, какой будет выход из этого. Если журналисты будут вести войну на уничтожение, а Трамп будет тогда вынужден обращаться к обществу напрямую через свой Твиттер, да, еще через какие-то ресурсы, вот, то возникнет очень странная ситуация, которой, наверное, в Соединенных Штатах еще не было. Вы знаете, в 90-е годы журналисты критиковали Бориса Ельцина, вы помните? И еще
да.
Как. Но у него никогда не возникало соблазна. У него никогда не возникало соблазна заткнуть им рот. Потому что он прекрасно понимал в той очень слабой России важность масс-медиа, да, и диалога с ними для поддержания некого, пусть очень слабенького, но все-таки социального мира, социальной устойчивости. А если Трамп не попытается найти общий язык с журналистами, в том числе он сам, да, то эта война может завести очень далеко американскую политику.
Ну как, это все-таки не война. Журналисты всего лишь говорят, что они будут выполнять свою работу профессионально по золотым стандартам.
Мякишем к себе, а горбушкой господину Трампу, во-первых. Во-вторых, войну против него будут вести демократы. Некоторые из них уже заявили о том, мы знаем, что, по крайней мере, 42 члена Конгресса из Палаты представителей отказались из демократов посетить его инаугурацию. Они подняли знамя войны, да, или выкопали, вырыли томагавк, и журналисты будут на их стороне. Это довольно сильное сочетание. Трампу может помочь в данном случае только поддержание очень хороших отношений с республиканским истеблишментом. А для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с республиканским истеблишментом, ему, возможно, придется отказаться от некоторых широковещательных заявлений в отношении Российской Федерации.
Слушайте, ну тут, конечно, Дональд Трамп может позавидовать Владимиру Путину и его отношениям со СМИ, особенно если мы говорим о федеральных телеканалах.
Владимиру Путину многие завидуют на Западе. Потому что на самом деле у любого политика, даже в самом демократическом обществе, в самой устоявшейся демократической системе, время от времени возникает желание заткнуть этих надоедливых, которые всегда раскопают самое уязвимое место, самое больное, вытащат за ушко, да, на воздух. Да? У любого политика возникает желание заткнуть журналистов, но невозможно. Но невозможно, потому что будут против не только журналисты общества, и потому что это часть системы. Это то, что называют вот сдержки и противовесы, да?
Ну, у нас эта система, видимо, работает как-то по-другому, потому что если обратить внимание на тот стиль, которые используют спикеры и политики, и пресс-секретари по отношению к российским журналистам, и не только российским. Это просто что-то немыслимое. Откуда это взялось?
Вы знаете, это не вопрос дефицита культуры. Это на самом деле вопрос характеристики социальных отношений в российском обществе. Вот из этого понятно, что за общество здесь в России сложилось. Есть бояре, есть челядь. Журналисты – это челядь. Их еще допускают. И с ними говорит, как, а есть вообще бесправные холопы. Бесправные холопы – это остальное общество. Поэтому журналисты находятся на ступеньку, вот на несколько ступенек выше. Ну, вынуждены их терпеть, это надо. Приличие. Приличие таковы, что во всем мире да, должны быть журналисты. Вот. Но это отношение феодального общества. Они не имеют никакого отношения там, к демократии да, или к чему-то еще. Это челядь. Журналисты – это челядь. Им дают показать это.
В какой момент изменилась вот эта ситуация с отношением к журналистами? В 96-м, когда журналисты заняли определенную сторону?
Я думаю, что это стало изменяться, существенно изменяться позже, да, когда некий хотя бы относительный плюрализм масс-медиа в России был свернут. Это все-таки первая половина и середина нулевых годов. Да, потом сохраняли там, сказать, некие приличия, что-то сдерживало. А вот последние 2-3 года, ну, именно 3 года, да, когда Россия вступила в конфронтацию с Западом, причем конфронтация этого во многом носила именно вербальный характер, когда языки развязались, и все стало откровенно. Все стало откровенно проступать, и вот бояре, они показывают всем их подлинное место.
Слушайте, ну при этом, конечно, удивительно наблюдать за тем же самым президентом, который... иногда формулирует так, что просто не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Одна его фраза о девушках с, значит, заниженной социальной ответственностью. Чего стоит?
Знаете, когда люди смеются над лидером страны или над его фразами, на самом деле это совсем неплохо. Потому что это очеловечивает лидера. Да? Потому что у нас и так слишком велика дистанция между лидером и обществом. Для этого, кстати, чтобы эту дистанцию снять, Путин и проводит прямые линии, пресс-конференции. Да? Поэтому, когда смеются, это совсем неплохо. А вот конкретно эта фраза, мне кажется, это, знаете, такой ремейк вот советской фразы из характеристик «моральный облик». Помните? Сейчас же не скажешь «моральный облик», а вот социальная репутация – это как-то посовременнее, а эффект на самом деле тот же. Вот у вас высокая социальная репутация, у кого-то низкая, у кого-то на среднее, а у кого-то Партком дает характеристику, в конце концов, или нет?
Ну да, видимо, все возвращается к тому, что везде характеристики.
И на самом деле мы ведь несем в себе тот заряд, который впитали. Кто-то впитал в советское время. Владимир Владимирович, я тоже впитал заряд в советское время. Ну, наверное, у нас разные просто заряды нами были впитаны.
Валерий Дмитриевич, еще один вопрос по поводу отношений США и по поводу надежды. Да? Когда победил Дональд Трамп, и в России тут все возликовали, Госдума пила шампанское, а журналисты тоже пытались найти какие-то положительные моменты, и очень многие говорили, что, ну, может быть, на волне вот этой новой российско-американской дружбы получится что-то сделать законом о запрете на иностранное усыновление. Антисиротский закон, как его многие называют. И сегодня Валентин Матвиенко, третий человек в государстве, спикер Совета Федерации, сказала, что, в принципе, Россия готова к диалогу с США по этому закону, там определенные условия, безусловно, но тем не менее. Вот эта надежда насколько может быть оправдана?
Вы знаете, если диалог между нами будет восстановлен, и он будет идти, скажем так, не в конструктивной, а в деловой плоскости, то есть мы будем договариваться, что мы получим от них, а что мы им дадим, то вопрос, естественно, встанет о пересмотре. В этом нет никаких сомнений.
Ну вот здесь ведь еще можно напомнить буквально вчерашнее решение ЕСПЧ.
Да, но дело в том, что решение Европейского суда по правам человека, как вы понимаете, для России все равно, что жужжание мухи, и более того, у нас могут с особым цинизмом его не заметить, да, проигнорировать. Это важно именно в контексте российско-американских отношений. Это то, что будет обсуждаться, нет сомнений, потому что похоже, что Россия хотела бы какую-то пакетную сделку, что вот мы даем то-то, то-то и то-то, включая и пересмотр вот этого закона Димы Яковлева, да, а взамен мы получаем то-то, то-то и то-то. Для России выгодно получать в пакете.
Ну, по поводу пакета и по поводу сигналов, которые подают разные высокопоставленные чиновники, вот, например, Сергей Лавров на своей пресс-конференции вообще рассказывает какие-то странные вещи. Вот зачем он это делает сейчас, я совсем не понимаю. Зачем за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа рассказывать про переодетых дипломатов американских, которые в женских платьях там по оппозиционным митингам ходят?
Все-таки это имеет отношение к действиям предшествующей администрации.
Ну, согласитесь. Да, безусловно.
И это выглядит это так, зачем? Что он критикует предшествующую администрацию. Вот это выглядит именно так.
Вслед уходящему поезду.
Все-таки это та информация, которая, ну, предоставлена была контрразведкой. Вы знаете, как ни странно, такие фантасмагорические вещи все-таки происходят до сих пор порой. Как и переодевание, и странные контейнеры для закладок. Нам это все кажется совершеннейшей фантасмагорией, но тем не менее и в современном мире такие вещи еще случаются. Я не берусь судить, насколько, скажем, аутентичны эти, да, заявления, но то, что это явно информация, предоставленная контрразведкой, сомнений нет. Это первое. И второе. А, кстати, контрразведка очень плотно следит здесь за американским посольством. Ну, это понятно. Особенно последние три года. Более чем. Даже, я бы сказал, последние 12-го. Да. Я бы сказал, даже с 12-го года. Это первое. И второе. Все-таки это адресовано именно к предшествующей администрации. И в этом есть некая скрытая надежда на то, что новая эта администрация так себя вести не будет. Помните же, и Трамп тоже говорил, у нас сейчас все его заявления каталогизируют, что Америка не будет больше вмешиваться во внутренние дела других стран. Значит, не нужны вам больше мужчины, переодевающиеся женщинами, или наоборот, да?
Вот. Но при этом, если посмотреть на команду Дональда Трампа, их заявления относительно России, относительно Крыма, ситуации на востоке Украины, они совсем не настраивают на такой обнадеживающий лад.
Вы абсолютно правы, и поэтому в Кремле проявляют очень-очень сдержанный, очень осторожный оптимизм. То есть надеются на лучшее, но не исключают и неблагожелательного развития ситуации, что, в общем, мне кажется, вполне здравым подходом.
Мария Захарова в день инаугурации была в студии радиостанции «Эхо Москвы» и несколько раз ушла от ответа на вопрос Алексея Венедиктова, пили ли в российском МИДе шампанское в день избрания Дональда Трампа президентом.
Спасибо, что в этот день, когда одно из главных событий, которые МИД должен комментировать, происходит в мире, это номинация, или вернее уже присяга, инаугурация нового президента США. Скажите, пожалуйста, Мария Владимировна, в МИДе ожидают, надеются, верят в изменение отношений с новым президентом и новой администрацией между Россией и Соединенными Штатами Америки?
Ну, я не согласна с тем, что это главное событие, которое МИД должен комментировать. Мы должны комментировать двусторонние отношения. Мы как раз ждем того, что после инаугурации будет сформировано уже команда, официально все начнут рассаживаться на свои места. Мы прекрасно понимаем, что уйдет какое-то время, не только на назначение, но и, безусловно, на наладку этого механизма. Мы видим, как сейчас все непросто складывается в Соединенных Штатах, с пониманием к этому относимся. И после этого, конечно, какое-то время уйдет на формирование курса, в том числе и внешнеполитического.
Правильно понимаю, что в МИДе не понимают, какой новый курс новая администрация по отношению к России будет проводить?
Так его нет еще.
То есть не знаете?
Не мы не знаем, а его нет. О нем никто не объявлял и не мог объявить, пока президент не вступил в свои полномочия, не приступил к своим обязанностям и, конечно, пока не сформировал свою команду. Все, что было до инаугурации, это предвыборная риторика, это поствыборные, так сказать, дебаты, которые отнюдь не закончились выборами и с выигрышем, а они только продолжились, потому что была очень жесткая борьба. Поствыборная, наверное, такой борьбы мы давно не видели. Она была раньше, но такой мы, наверное, не видели. Соответственно, не было даже ни времени, ни возможности, да это не соответствует процедурам, объявлять какой-либо курс. Курс объявляется после того, когда все получают соответствующие портфели и формируют повестку предстоящих лет президентства и, так сказать, начало функционирования администрации.
То есть вы не верите в то, что кандидаты на основные посты в кабинете Трампа, в частности на пост госсекретаря, говорил сенаторам? Вы считаете, что это предвыборная риторика?
Не Нет, я уже сказала, что это не предвыборная риторика. Это был жесткий, в общем-то, и прессинг на ту команду, которая рассматривалась в качестве приходящей. Сейчас уже понятно, что она приходит. Это был прессинг, торг. Это продолжение внутриполитической борьбы. Ну, Соединенные Штаты так устроены. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы в данном случае вторичные. Это не наше дело. Это их внутренняя политика. Но это была часть внутриполитической истории в Соединенных Штатах Америки. Вот они так устроены. И, так сказать, мы просто ожидаем того, что сейчас команда придет и сформирует курс. Вы понимаете, сейчас были отдельные заявления. Они были разные. И каждый раз с изменением хотя бы одного слова все пытались угадать, и вы правильно сказали, верите или не верите. Вот, наверное, до инаугурации надо было верить, не верить. Сейчас нужно уже оставлять веру церкви и верующим, и, наверное, обывателям, а самим заниматься абсолютно четким, прагматичным анализом того, что будет сформировано. Но нужно дать им время, чтобы они это все сформировали. Потому что, конечно, мы прекрасно понимаем, что 8 лет была одна команда, которая шла одним путем, Мало того, все-таки два срока тоже имеют определенную разницу. Два срока, которые были у Барака Обамы. И они не одинаковы были по своему наполнению. Я имею в виду в отношениях с Россией. И, конечно, сейчас мы исходим с того, что есть возможность для того, чтобы те отношения, которые были заведены в тупик, а это тупик был окончательно.
Это был тупик.
Что они могут быть из него выведены.
Ну, можно идти назад из тупика, а можно проламывать стенку вперед. Что ожидает МИД?
Как с пространственным мышлением. Тупик. Из тупика есть только один выход. Это тупик. Тут не бывает двух направлений. Можно выходить и дальше уже идти какой-то другой дорогой. То есть тут другого не дано.
Какой? Что ожидает
нам? Да. Вы имеете в виду нашу часть?
Конечно, кстати, конечно.
Наша часть... Вот, кстати говоря, все считают, что работа официального представителя очень сложная. Я могу это сказать, что действительно непростая история. Спасает одно, что есть некие принципы, на которых строится внешняя политика. Наша, российская, отечественная. И это облегчает задачу во многом. Потому что тебе не приходится постоянно сверяться, так сказать, с позицией и спрашивать, а что говорить-то? Я вам хочу сказать, что в данном случае наша позиция, она достаточно проста. Она была озвучена многократно, я готова ее повторить. Строится она не на том, кто находится в Белом доме, да, а строится она из того, что мы открыты к взаимодействию с Соединенными Штатами по целому ряду направлений. Для нас есть приоритетные направления, для нас есть те направления, которые мы понимаем приоритетные для Соединенных Штатов. Есть просто общие сферы интересов, есть вещи, по которым мы вообще, в принципе, принципиально расходимся. Но мы исходим не из того, что есть пророссийские президенты, не пророссийские президенты. Мы нацелены на то, чтобы работать.
Я напоминаю, Мария Владимировна Захарова, официальный представитель МИДа. А вот вопрос. То есть в МИДе не больны трампофилией? В МИДе здоровы?
Не знаю такого заболевания.
Есть такое заболевание. У нас Государственная Дума приветствовала, думаю, аплодисментами избрание нового президента США и вставанием.
Вы понимаете, Государственная Дума состоит из людей, которых избирают. Это люди в политике. Мы прекрасно понимаем, что люди в политике имеют различные взгляды, где-то их взгляды совпадают, и, ну, вот они повели себя так. Я, честно говоря, ведь, кстати говоря, если разбираться, если вы позволите сказать несколько слов на эту тему, то, возможно, я смогу объяснить свое понимание того, что было.
Так это передача «Особое мнение» называется. 8, это ваше мнение.
8 ноября, да, были выборы?
Да, 8 ноября.
Ведь, когда говорили о том, что вот есть пророссийский кандидат Дональд Трамп, и все так радовались его приходу, а мне кажется, надо немножко по-другому на это смотреть. Ну, мы-то как бы официально говорили постоянно одно и то же, что нету там никаких пророссийских кандидатов, они все проамериканские.
То есть вы лукали?
Почему?
Вы сказали, что говорили были пророссийские, теперь говорите не говорили.
Нет, я говорю о том, что люди говорили о том, что есть пророссийские, политологи нам все время говорят, что есть пророссийские. Мы говорим о том, что нет там пророссийских кандидатов, и никогда и не говорили, что мы поддерживаем Дональда Трампа, или там, не поддерживаем его. Такого никогда не было, кстати говоря, в отличие от европейских и других западных, и многих, кстати говоря, не только западных политиков, которые впрямую либо поддерживали Хиллари Клинтон, либо, наоборот, вели такую абсолютно антитрамповскую пропаганду. У нас была четкая позиция, что это дело Соединенных Штатов, и пусть они сами разбираются со своими кандидатами. Мы будем работать с любым, потому что он будет представлять мнение американского народа. Но к чему я попросила у вас слово для себя, так сказать, в личном
Мария
качестве?
Мария Захарова, да.
Да.
В личном качестве.
Ведь вопрос-то в том, что не было никакого пророссийского кандидата. Это, по-моему, очевидно. Ну, если, конечно, мы идем там в потоке мейнстрима, средств массовой информации, конечно, мы будем придумывать, что был пророссийский кандидат. Ну, не было его. Но был кандидат с явно выраженным таким русофобским настроем. Мне нравится русофобский, давайте скажем, антироссийским настроем.
Как вы говорите.
Да, поэтому вот здесь была другая история. Здесь была история того, что один кандидат четко выражал антироссийские взгляды.
Так.
И, возможно, на фоне этого многие посчитают, что второй кандидат как раз будет пророссийским.
А в МИДе?
Такого не было.
А в МИДе, который вы представляете?
Только что сказала, что мы сказали о том, что, ну, очевидно, что никакого пророссийского кандидата нет и вряд ли может быть. Потому что кандидат в Соединенных Штатах, как правильно было сказано, не банановая республика, чтобы там был кандидат, ориентированный на какую-то другую страну. Это великая держава. Там не может быть.
8 ноября Лавров не откупорил шампанское.
8 ноября я лично не голосовала.
Что вы говорите? Как-то вы как-то свой гражданский долг не исполнили. Шампанское открывали в МИДе, когда избрали Трампа?
Я исполняю свой гражданский долг в другие дни, которые определены российской конституцией и соответствующими законами.
Скажите, шампанское в МИДе пили? 8 ноября?
Ой. Я помню, я проводила в этот день брифинг, Алексей Алексеевич. И брифинг был для иностранных корреспондентов, который сильно затянулся, потому что он начался, мы обычно проводим. Это брифинг не под камерой, это встреча для иностранных корреспондентов, где они в том числе приходят, решают какие-то свои там вопросы технические, спрашивают. То есть мы с ними встречаемся для того, чтобы они решали эту встречу, да. Для того, чтобы они могли там задавать любые вопросы, в том числе там по своему пребыванию в России, любые. И начали мы его не в 10, а где-то в 10, 15 или 12. В 10-20, и как раз было, сравнялись два кандидата. Когда я вошла в зал и увидела сидящих передо мной, конечно, это были в том числе американские журналисты, я, честно говоря, просто я не ожидала такого увидеть. Это были люди с перевернутыми лицами в прямом смысле. Это были люди, которые были шокированы происходящим. Вот так ведут себя и так выглядят люди, которые переживают колоссальный стресс и колоссальный шок. И мы вместе с ними сидели.
За подсчетом.
Вы-то, кстати говоря, сидели с господином Тефтом,
да.
Куда он меня тоже приглашал. Я тоже получил приглашение в американское посольство. А я сидела с американскими журналистами в МИДе. И мы, видимо, параллельно вместе с вами следили за итогами выборов, подсчетами. Ну, не итоги, подсчеты. Только я сидела и разговаривала с журналистами. И как раз за этот час, даже за 40 минут, все, собственно говоря, решилось. Когда штаты, на которые смотрели больше всего, и выдали результаты. Мне было их жалко. Реально у них тряслись руки, они не могли даже говорить. Они не могли поверить в происходящее. Но, слушайте, ну это как бы было понятно, что сами себя настроили, сами в это поверили, а потом то, что сами же придумывали, описывали и заставляли в это верить аудиторию, потом для себя восприняли как реальность.
Американские журналисты, да, они были расстроены, а вы-то были довольны?
Ну, что я могу сказать?
Правду.
Я могу сказать, что... Я могу единственное сказать, что я была уже просто настолько истощена вот этой антироссийской риторикой, ну, это как мы называем, истерикой в бытовом смысле, и ангажированностью и кандидата, и администрации, что, честно говоря, ну, вот было какое-то было такое ощущение, что вы настолько увлеклись Россией или чем-то антироссийским, что вы даже не смогли просчитать того, что произошло.
Вы вот довольны, что Трамп победил?
Одним словом, я, наверное, не смогу.
Вы испытали облегчение от того, что не Хиллари. Я пытаюсь найти слово. Фу, закончилась эта антироссийская риторика. Фу.
Вы понимаете, так, наверное, может сказать человек, который, ну, не знаю, который не... Ну, может быть, на новенького внешней политики.
Я на новенького, это поэтому я могу сказать.
Это же процесс. Уходит один президент, одна команда, приходит второй президент. Мы прекрасно понимаем, что...
Вы петляете, мне кажется.
Прекрасно понимаете. Я говорю, вот вы понимаете, самое интересное, что вы не хотите даже слышать...
Да вас слушают слушатели, смотрят зрители.
Слышать, нам и слышать, нужно. И вспоминать то, что было неделю назад, месяц назад, полгода назад. Как будто каждый раз обнуляется история. Вот как полгода назад говорили о том, что да нет там никаких пророссийских взглядов. Антироссийские есть. Почему они есть? Тоже понятно. Потому что вокруг этого была построена во многом избирательная кампания Хиллари Клинтон. И самое главное, что внешнеполитическая часть, международная часть этой кампании, она была только на этом и построена. То есть другой повестки не было. Потому что, собственно говоря, результатов не было по итогам...
Может, хакерам спасибо
сказать. По итогам 8 лет просто не было другой у администрации Обамы внешнеполитической повестки,
может,
кроме России.
Сказать.
А с Россией все было очень просто и удобно по одной простой причине. Потому что придумали этот антироссийский формат ведения предвыборной кампании. Он был абсолютно виртуальный. Его нельзя было ни потрогать, ни проверить. Он полностью был придуман, креативно придуман. К сожалению, со знаком минус.
Кем придуман?
Я думаю, что командой.
Командой Клинтон.
Ну, это безусловно. Я думаю, командой Клинтон. Но она была... Вот, это очень интересный момент. Она была неотделима от администрации. Администрация на определенном этапе просто слилась с командой Клинтон. Ведь все те люди, которые были в Госдепе при Клинтоне, они, в общем-то, многие из них остались. Ключевые люди так остались. Либо... перешли на работу в администрацию к Обаме. Ну, как, например, Дженнифер Псаки, которая была...
Ваша любимая Дженнифер Псаки,
не моя,
без которой
не моя.
Ни одна ваша пресс-конференция не обходится.
Моя?
Да-да-да.
Я вообще никогда ни о чем не говорила.
Спустя несколько дней после завершения церемонии инаугурации Дональда Трампа Евгения Альбац пригласила в студию бизнесмена Дмитрия Потапенко, журналистку агентства Bloomberg Ирину Резник и журналиста The New Times Ивана Давыдова, чтобы обсудить, что происходило в России на фоне вступления Трампа в должность.
У меня первый вопрос к Ивану. Иван, вы в своей ужасно смешной колонке написали: «Странно, что день инаугурации Дональда Трампа не был объявлен в России официальным выходным. Кажется, большего праздника на Путинской улице давно не случалось». Конец цитаты. А вот что за праздник, скажите?
Ну, я думаю, мы целый час сегодня будем обсуждать, что за праздник. Для меня вопрос, почему так радуется, он тоже открыт. У меня есть какие-то версии. Но я просто констатировал факт, праздник явно был. Бог с ним, с отчетом времени, там, с заставками, посвященными Трампу на канале «Россия-24», которые обычно информационные заставки на неделю заменили. Я думаю, такого не было никогда и вообще ни в одной стране, чтобы в честь чужого президента меняли заставку на государственном информационном телеканале. Но если, в принципе, мы посмотрим на то, что творилось в эфире российских государственных телеканалов в последнюю не неделю даже, а, наверное, месяц, ну, собственно, с момента избрания Трампа и вплоть до вчерашнего дня, я просто сегодня не видел, но думаю, сегодня это не кончилось, еще неделю-две не кончится. Это напоминало вот самые страшные времена Майдана, когда казалось, что мы все переехали в Киев жить, и там какой-нибудь сюжет про Россию случайно появлялся в конце, и как-то вяло напоминал, что нет, это не Киев, это все-таки Москва, мы все еще в России. Вот точно так же, кажется, мы сейчас переехали жить в Соединенные Штаты. Как будто это наш президент, как будто мы его выбрали себе. И наш президент не в том смысле, что он союзник России или там человек, на которого Россия возлагает какие-то надежды, а вот буквально наш, который будет нами править и исправит все наши проблемы.
Ну, вам кажется, вот люди чего ждут от Трампа? Причем, ведь понимаете, вот если ты читаешь интернет и смотришь там комментарии ко всяким государственным или окологосударственным СМИ, то люди серьезно говорят, что серьезно ждут, что вот с приходом Трампа жить в России станет лучше. Еще раз, с приходом Трампа в Вашингтоне, в США, жить в России станет лучше. Чего ждут-то?
Мне кажется, что чего бы они ни ждали, они не дождутся, потому что уровень ожиданий невероятно завышен, потому что вот реально непонятно, что теперь должен сделать Трамп. Ну вот, я там писал, возможно, поднять наш ВВП в два раза в первый день своего президентства.
Лучше пенсии,
да? Или пенсии, да, уже не сложилось. Но пенсия это даже слишком мелко для него. Так вот, у меня есть версия по поводу этих ожиданий. Знаете, ну, есть такой факт психологической жизни человека, он, наверное, на массовую психологию тоже распространяется. Если очень долго что-то рассказывать, что не является правдой или, по крайней мере, является дискуссионным вопросом, то начинаешь в это верить. Мне кажется, государственная пропаганда и государство, которое своей пропаганде иногда верит, они себя загнали в эту ловушку. То есть довольно долго, последовательно, по-своему логично выстраивался образ мира, в котором у нас есть, в котором Россия находится в кольце врагов, есть главный кукловод среди этих врагов. Ну, он даже, в общем, был персонифицирован в образе Обамы как частного лица, и Соединенных Штатов, антироссийски настроенных, всячески нам вредящих, как такого коллективного, собирательного образа нашего главного врага. И, собственно, все наши проблемы связаны не с тем, что мы что-то делаем не так, а с тем, что вот, ну, в общем, если не весь мир, то половина остального мира только о том и думает, как бы нам вредить. И, возможно, они уверовали в этот нехитрый тезис и вдруг обнаружили, что вот сейчас вместо главного врага занимает большой друг. И, ну, и логично, соответственно, Россия больше не будет в кольце врагов. Соответственно, логично, да, что этот мир больше не будет нам вредить. А поскольку никаких проблем, кроме того, что мир нам вредит, у нас нет, соответственно, все наши проблемы молниеносно решатся. Примерно этого и ждут от
Трампа. Не, моделька будет другая.
Дмитрий Потапенко.
Да, коллеги, все-таки давайте будем честны. Моделька будет развитие событий. На самом деле идеологическая машина работает очень хорошо. То есть она работает очень правильно. Единственное, неправильно, что количество каналов радиостанций слишком велико. То есть надо подсократить, чтобы мы переключали, как раньше, треща телевизионным переключателем. Вот тогда было вообще идеально. Там было 6 каналов, и все можно было перекрыть. Давайте логично выстроим цепочку. Если вдруг признать, что все проблемы, то есть большая часть проблем, это наша. Значит, надо признать, что ты урод. Ну, то есть тот, кто, собственно говоря, управляет машиной пропаганды. Зачем это делать? Существенно лучше, выгоднее, дешевле, на самом деле, кстати, между прочим, чем решать повседневные вопросы, существенно проще с помощью симулякров всяческих создать картинку врага, да, в данном случае картонную дурилку. Следующим этапом абсолютно логично, что Трамп на самом деле наш, это абсолютно точно, то есть и так его и надо писать, Трамп наш, но есть сучка Клинтон.
Ее уже
нет. Нет, ничего подобного. Вот следующая будет сучка Клинтон, которая внедрила в администрацию хорошего парня Трампа, и он все 4 года будет безуспешно бороться с этими внутренними врагами, которые у него есть. А так-то, в принципе, Трамп наш. И это будет вот лейтмотив, я считаю, что в ближайшие 4 лет с точки зрения пропаганды. И он, кстати, будет отлично работать.
Ирина Резненко, вы как объясните, чего ждут?
Ну вот по моим ощущениям как раз в Кремле-то от Трампа ничего особенного не ждут и никаких радужных надежд на него не возлагают. Когда я говорила с некоторыми людьми, которые транслировали позицию президента, они все говорили, что...
Какого? Ихнего или нашего?
Нет, Путина.
А то, что мы тут
путаемся. Да, что никакого, значит, щенячьего восторга нету, что человек непредсказуемый, неадекватный, это все понятно, что все, что он сейчас говорит, на это все равно надо делать скидку. И что смущает там очень многих высокопоставленных чиновников в Кремле, это то, что, во-первых, у него нет мощной поддержки все-таки. У Трампа они на это смотрят, да. Среди эстеблишмента у него нет мощной поддержки. И что он не будет независимым. И он даже если предположить, что он захочет пойти на какой-то компромисс или что-то делать, он не сможет эти решения провести.
Против Конгресса, конечно.
Да, то есть на самом деле каких-то там особых иллюзий нет. И от одного из чиновников я даже услышала фразу, что у нас делают ставки, насколько быстро Трамп политически обанкротится. Вот, то есть...
Я бы не сделала. Вот я вчера Дмитрий Песков, спикер, пресс-секретарь президента, давал интервью Hard Talk BBC. Он был вполне сдержан, но при этом я бы сказала, что все-таки Песков был скорее оптимистично настроен. И мне показалось, что основная мысль следующая, что пока был Обама, да, если пришла Клинтон, то вообще, так сказать, Соединенные Штаты враг, и ничего от них ждать не надо. А с Трампом есть шанс на то, что отношения будут улучшены.
Ну вот я так и хотела сказать, что это и есть главный, единственный оптимизм, который я слышала, это в том, что они говорили, что при Обаме творился какой-то ужас, и тот факт, что пришел кто-то, не тот, кого поддерживал Обама, дает шанс на...
Ну, однако, в Давосе, извините, пожалуйста, да, однако, да, на мировом экономическом форуме в Давосе, где выступал в том числе и первый вице-премьер Шувалов и целый ряд других наших чиновников, как от бизнеса, так и от правительства, все время звучала одна и та же мантра, что вот теперь, когда у власти Трамп, будут отменены санкции. И Герман Греф даже вынужден был как-то сбить этот вот оптимизм, и он сказал, что, ребят, давайте все-таки трезво смотреть на вещи, вряд ли отмена санкций произойдет в 2017 году. И все-таки вот я хотела бы вас попросить, давайте все-таки попробуем реконструировать логику кремлевских людей. Да? Очевидно совершенно, что отмена санкций – это приоритет. С одной стороны. С другой стороны, у них все раньше было просто. Можно было все время по телеканалам говорить, что российский народ живет так плохо, потому что у власти в Америке Обама. Да? Они сами отказались от этой логики. Врага теперь нет. Теперь получается, что холодная война у нас закончилась.
Нет, он есть. Подождите, вот смотрите. Давайте все-таки вот логика как раз очень практически безупречна. Первое. Значит, почему плоха была Клинтон или был плох Обама? Потому что это профессиональные политики, это профессиональный клан, который идет из года в год, из десятилетия в десятилетие. Чем хорош реально Трамп как в договорной позиции? Он хорош тем, что он слаб. То есть он слаб с точки зрения, его можно качать. Плюс ко всему он коммерс, то есть его можно качать, он продаваемый.
А вот вы, кстати, как бизнесмен, вот о Трампе говорят, что он дилмейкер, да? Он человек, который идет на сделки. А вот на какие сделки вот вы бы ждали, что Трамп может пойти...
Практически на любые. Трамп чем хорош Трамп, он достаточно беспринципен.
Но вы считаете, вот санкции секторальные он против России отменит?
Он будет ими торговать. Вот если вы заметили, во внешнем поле Шувалов говорит одно, а Владимир Владимирович говорит совершенно другое. Это осознанно...
Владимир Владимирович это кто?
Ну, папа наш. Ну,
папа. Нет, мало ли.
Нет, но я понимаю, что их много. Они осознанно качают ситуацию. Они вот осознанно качают. Они говорят ровно противоположно. Это такая хорошая прокачка коммерческих переговоров. Что ты нам дашь, если. И поэтому вот это качание, оно очень правильное. И поэтому и логика правильная, и что у людей внизу тоже все очень четко сформировано, опять-таки, с пропагандой. Если отменяются санкции какие-то, любые, неважно, пусть они будут против Васи Пупкина из Государственной Думы. То есть сюда идут деньги, которые, неважно, они доходят до граждан или не доходят, это уже 128 вопрос. И простой гражданин думает, ага, если отменят Васи Пупкину, значит, денежка чуть-чуть, конечно, там разворует много, но 10 рублей упадет мне. Так что логика идеально выстроена с точки зрения пропагандистской машины.
Сергей Пархоменко через месяц после церемонии инаугурации говорил о том, с чего начал президент Трамп. В частности, о первом телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным.
Поскольку все-таки я наблюдаю за этим, за всем, вот с этой кочки вашингтонской, сколько я не стараюсь все-таки стараться как можно больше следить за российскими вещами, а не следить за американскими, не получается, особенно из-за того, как тесно все это связано в последнее время. Вот есть такой политолог Александр Морозов, который написал, по-моему, очень разумную вещь, что, в общем, этот исторический факт уже состоялся. Вот в истории Соединенных Штатов, например, будет такой пункт, я не знаю, попадет ли он в школьные учебники, но люди, которые изучают историю Соединенных Штатов, его теперь вечно будут изучать. Этот пункт будет называться «Российский скандал при вступлении в должность президента Трампа». Вот в большом смысле, так сказать, российский скандал. Прошел месяц с тех пор, как Трамп формально президент Соединенных Штатов, с тех пор, как произошла инаугурация, и появились первые какие-то аналитические итоги. Все прекрасно понимают, что говорить о каких-то результатах за этот месяц бессмысленно, рано, вроде как некорректно. Но, с другой стороны, тенденция, что называется, определилась. Стиль вполне определился. И проблема, главное, определилась. Эта проблема заключается в том, что президента Трампа выбрали в американские президенты за что-то. За нечто конкретное. За то, что он говорил, что он будет делать некоторые вещи. И дальше выяснилось, что выбрать-то за это можно. Но только жить в стране, где это происходит, невозможно. Потому что каждая из этих вещей, прилежно исполненных, из тех, которые были объявлены Трампом в период избирательной кампании, провоцирует по меньшей мере огромный скандал. А по большей мере какую-нибудь серьезную неприятность. Вот оказалось, что в виде предвыборных разговоров это можно любить, не любить, поддерживать, не поддерживать. Это может нравиться, не нравиться. К этому можно по-разному относиться. Но только когда это исполнено, наступает какой-то кошмар. И с одной стороны, это вроде хорошее качество политика. Да? Всегда мы исходили из того, что вот тот политик, который исполняет свои предвыборные обещания, это правильный политик. Мы такого политика поддерживаем. Но вот мы столкнулись с ситуацией, в которой каждое исполнение предвыборного обещания оказывается какой-то большой проблемой, оборачивается большим скандалом. Видимо, в этом качестве этих самых предвыборных обещаний. Видимо, вот такие у него идеи. Это касается и того, что он страшно рассорился с Мексикой, вышел там из Тихоокеанского партнерства, что чрезвычайно невыгодно для Соединенных Штатов. Организовал чудовищный скандал и нарвался на множественные такие блокировки со стороны судебной системы в том, что касается запрета на въезд для выходцев из разных исламских стран. В общем, очень много уже этих ситуаций. И главное, не просто там поссорился с телекомпанией CNN, но он поссорился. Или поссорился с газетой Washington Post. Ну и бог бы с ней. Мало ли газет, что ли. Но сегодня президентская власть в Соединенных Штатах находится в состоянии постоянного глубокого конфликта с прессой в целом. И к этому конфликту подключаются все больше и больше те средства массовой информации, которые традиционно считались консервативными, которые традиционно считались поддерживающими Трампа. Ну, например, знаменитый телеканал Fox, который был таким оплотом вот этой самой трамповской идеологии, все чаще и чаще оказывается вместе с теми, так сказать, рука об руку и плечо к плечу, с теми, кого Трамп называет там фальшивыми новостями, бессовестными, бездарными, лживыми и всякое такое. Он как-то все никак не произнесет вслух, что и Fox News это тоже фейк ньюс. Но я думаю, что ждать осталось недолго. Я думаю, что в ближайшее время мы это услышим от него тоже. Но пока он дожил до того, что он объявил некоторое количество крупнейших средств массовой информации Соединенных Штатов, две крупнейших газеты, два крупнейших телеканала, не считая CNN, который как раз не очень крупный по американским масштабам, объявил их врагами народа. И вот здесь был такой большой спор, имел ли он в виду выглядеть такой на сталинский манер? Является ли это скрытой цитатой из советских времен и из Сталина? И все пришли к выводу, что нет, что он просто не в курсе. Он просто не услышал этой, вот у него не щелкнуло это в голове. И когда он произносил слова «враги народа», он не это имел в виду. Он не знал про Робеспьера, который изобрел эту формулу. И он не знал про сталинские репрессии, когда эта формула оказалась ключевой. Он просто был не в курсе. Вот так вышло. Но вот иногда бывает, что, знаете, так выходит, а получается вон что. В последних дней событие чрезвычайно мощное. Это история с договором об ограничении стратегических вооружений. То, что в России называется СНВ-3, а в Соединенных Штатах называется New Start. Вообще с этим договором у Трампа много всяких неприятностей. Все началось с этим с того, что он про это заговорил во время избирательной кампании в октябре 2016 года. И получилось несколько конфузов сразу. Во-первых, он ошибся с названием. Он назвал это стартап вместо
Ньюстарта.
Это говорилось. А кроме того, он сделал такое довольно смелое заявление о том, что, как он сказал, что Россия перехитрила с этим договором Соединенные Штаты. И в результате Россия продолжает усиливать свои ядерные вооружения, а Соединенные Штаты вынуждены, наоборот, их сокращать. Это заявление было им сделано, это заявление было проверено многим средствами массовой информации. Сразу же во время избирательной кампании многие редакции телеканалов и газет организовали специально такие, так сказать, проверочные пункты. Выделили группы своих сотрудников, которые специально занимались проверкой тех фактов, которые сообщают во время дебатов тот кандидат и другой, и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп. И это происходило обычно моментально, буквально в течение нескольких секунд после того, как это заявление было сделано, например, во время дебатов, тут же появлялись публикации о том, это правда, или это неправда, или это частичная правда, или это правда, но в ней есть неточность. Вот очень качественно они это делали. Значит, по этому поводу было сказано, это неправда. И уже тогда вот случилась некоторая у Трампа неприятность с этим договором. Вторая неприятность случилась в конце января, когда произошел исторический первый телефонный разговор между Трампом и Путиным, а подробности его выплыли на поверхность в самом начале февраля, по-моему, числа 8-го, что-то такое, были опубликованы одновременно во многих изданиях, были опубликованы сообщения, два или три человека из аппарата Белого дома, все ссылались на этих двух человек из аппарата Белого дома, которые подробно рассказали, как происходил этот разговор, и оба они сказали, что случился крайне неприятный момент во время этого разговора, что Путин в какой-то момент произнес слова СНВ-3, а Трамп прикрыл трубку ладонью, повернулся к своим помощникам, которые рядом со всеми, спросил, а что это? И ему быстро-быстро на ухо нашептали, что это. Потом было специальное заявление представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что это все клевета, что президент Трамп прекрасно знает, о чем он разговаривает, и что у него есть свое мнение по любому поводу, но что да, конечно, он время от времени советуется, значит, со своими соратниками в каких-то особенно сложных вещах и спрашивает их мнение по разным сложным поводам. Но ржание не прекратилось. Ржание продолжалось еще долго после этого, что вот, значит, Трамп не в курсе того, что произошло. И тут два дня тому назад Трамп дал интервью Рейтеру и сказал о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от этого договора. И более того, первые слова про это были произнесены еще вот вскоре после вот этого скандала по поводу «знал-не знал». Комментарий был такой со стороны, оттуда, так сказать, со стороны трамповской администрации, что мы не только знаем, но мы и не одобряем. Мы еще от этого и откажемся. Вообще, это вполне поразительное событие. И это очень интересный и необычный поворот сюжета. В чем необычность этого поворота? А в том, что обычно все бывает наоборот. На самом деле, это Россия чаще всего и разными устами, ну, президент Путин не говорил про это никогда, но разные другие люди, а мы знаем, что разные другие люди в российской политике не разговаривают просто так, а чаще всего они получают какую-то санкцию в Кремле, разные другие люди говорили про это, что если Соединенные Штаты будут плохо себя вести, и если вот как-то мы не получим за это того и этого, то Россия выйдет из договора СНВ-3. Последний раз серьезный разговор об этом произошел при очень таких драматических обстоятельствах. В октябре 2016 года, совсем недавно, в октябре 2016 года в Государственной Думе Если помните, был такой большой бенд, когда Путин внезапно объявил о том, что Россия выходит из договора с Соединенными Штатами об утилизации оружейного плутония.
О, да, конечно.
Вы
да.
помните, да,
конечно,
была
помню,
история,
да.
и был так называемый ультиматум Путина, потому что, значит, не просто было объявлено, что Россия больше не будет исполнять договор об утилизации лишнего плутония, но она еще и требует много чего для того, чтобы этот договор восстановить. Что вот это все будет восстановлено в случае, если, двоеточие, будет отменен список Магнитского, сняты санкции, принесены извинения, заплачена компенсация. В общем, там было много всякого необыкновенного устроено. Но это был такой совершенно демонстративный шаг. Понятно, что никто не рассчитывал ни на какое удовлетворение этих ультиматумов. Это просто была такая демонстрация агрессивной позиции. Ну, я не знаю, как у кошки как-то, прежде чем она фыркнет, у нее на загривке дыбом встает шерсть. Вот это вот стало шерсть дыбом на загривке у Путина и у нескольких людей. Они умеют как бы ставить шерсть, если надо. Это как бы управляемая такая вещь. Это не инстинктивно происходит. И вот. Они, значит, шерсть свою поставили и Государственная Дума немедленно, разумеется, приняла соответствующий документ о выходе России из этого договора. И тогда с трибуны Государственной Думы есть такой депутат по фамилии, его зовут Алексей Чепа, вот я нашел цитаты из него, все это тогда довольно громко публиковалось и обсуждалось, он зампред Комитета Госдумы по международным делам, он сообщил о том, что Россия должна выйти из договора СНВ-3, потому что это дискриминационный договор, он России не выгоден, и это сущее безобразие. На самом деле это не совсем так, и специалисты как раз говорят о том, что этот договор чрезвычайно, ну, если не эффективный, то, так сказать, эффектный. Потому что там удалось сделать одну очень важную вещь. В этом договоре переговоры шли много лет по этому поводу. Еще там с самых тех времен, когда СНВ-2 только был подписан. Договор этот был подписан Обамой и тогда президентом Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. А вступил в силу он только в начале 2011 года. Сейчас скажу почему. Так вот, этот договор отличается одной удивительной особенностью. Удалось свести вместе, ну как бы посчитать по одной шкале. Посчитать очень трудносовместимые вещи. Дело в том, что структура ядерных вооружений, американских и российских, она и в том, и в другом случае состоит там из ракет наземного базирования, морского базирования, из разных самолетов, бомбардировщиков и ракет, которые базируются на самолетах. Так вот, структура очень разная. И соотношения очень разные. У одних больше подводных лодок, у других больше наземных ракет, таких, сяких. И это очень трудно считать. Вот тогда были созданы, так сказать, найдены, договорены такие формулы, которые позволили свести все к одним и тем же цифрам. К тому, что две страны должны сократить количество своих боеголовок примерно до 1500 штук, там чуть-чуть больше. И количество носителей примерно до 700 штук. Это тогда устроило и ту, и другую сторону, потому что это такой, вот, такой шаг навстречу друг другу. Когда та и другая сторона соглашаются считать по одной шкале свои вооружения. Почему сейчас это все возникло? Потому что в феврале 2018 года, то есть скоро, через год, остался ровно год, этот договор должен был быть фактически исполнен. То есть вот эти цифры должны были быть приведены в исполнение. Вот эти вот 1500 и 700 носителей. Остался год до февраля 2018 года, нужно этим заниматься. И в этой ситуации Трамп переворачивает ситуацию. Трамп отнимает, так сказать, выдергивает жало, что называется. Нет, не вы будете выходить из этого договора, а мы будем выходить из этого договора. Это вообще очень резкий поступок. И в политическом смысле очень осмысленный. Но только смысл его далек от истории с вооружением.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».